Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», пятница, 17 февраля, сейчас 16:06. Меня зовут Юрий Буткин, здравствуйте. Продолжаем следить за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все как всегда, в прямом эфире. Вы пишите через СМС-портал, через Телеграм, либо звоните прямо в студию. Смотреть и слушать нас можно по-прежнему в интернете, либо в Телеграм-канале «Радио Говорит МСК», либо на Ютуб-канале «Говорит Москва», либо в социальной сети ВКонтакте.
В движении.
Москва едет традиционно по пятничному, пробки растут уже в эти минуты. Ну, ты, как мы полагаем, что... А, нет, смотрите, сегодня как раз не как мы полагаем. Прямо сейчас 5 баллов, в 5 вечера будут 6-бальные пробки, а потом 2 часа 7-бальных пробок, причем и в 7 часов вечера тоже. Обычно по пятницам у нас к 7 часам начинает уже спадать напряженность движения, а вот сегодня, судя по всему, этого не будет. Сейчас очень тяжело ехать по третьему транспортному кольцу, начиная от Москва-Сити и до Рижской эстакады. Так бывает обычно. Что касается Садового кольца, почти на всем его протяжении нормального движения нет. Еще возвращаемся на третье транспортное кольцо. Есть обычные проблемы в районе метро Тульская, но сегодня эти обычные проблемы намного напряженнее, чем обычно. По поводу проспекта Андропова тоже тяжелое движение, ну и традиционно многокилометровые пробки и на внешнем, и на внутреннем кольце Московской кольцевой автодороги в районе Дзержинского.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Вчера в этой студии депутат Затулин усомнился в скором вхождении Абхазии и Южной Осетии в состав России. Сегодня на эту тему приходит много новостей. В чем плюсы и минусы такого вхождения? Первая тема, вторая тема, которую будем обсуждать. Закон о соблюдении норм русского языка принят депутатами Государственной Думы. Там начинают разъяснять и все-таки, что можно, а что нельзя говорить по новому закону. А главное, что будет тем, кто говорит по-русски. Русский неправильно. В публичной сфере, конечно. Об этом разговор минут через 10. Срочные сообщения, которые в эти минуты появляются. Смотрим, что пишут главное государственное информационное агентство страны. Укурил землетрясение магнитудой 5.0. Россия денонсирует соглашение о консульстве Чехии в Екатеринбурге. Об этом пишет агентство РИА Новости. Смотрим ТАСС. Глава МИД Венгрии опровергает предположение, что в Минске он вел переговоры с российскими представителями.
Поток. Успеем сказать главное.
Еще возвращаемся к московским пробкам. Прямо сейчас неожиданно... Там, судя по пометкам на карте пробок, машина горит, что ли? В общем, внутренний МКАД останавливается где-то почти сразу после того, как проехали Ярославку. И пробка из-за вот этого инцидента, она уже до Осташковского шоссе как минимум. Если кто-то из наших слушателей видит, что там, собственно, произошло, напишите. СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру 7373948. Код города 495. Первая тема. Абхазия и Южная Осетия. Появились сообщения о том, что что-то может произойти на этом направлении. Президент Абхазии Бжани прибыл в Москву с рабочим визитом. Причем это многодневный рабочий визит. Его пресс-служба сообщила, что он пробудет в российской столице 7-10 лет. Ряд экспертов говорит, что в ходе послания к Федеральному собранию президент может объявить о референдумах в Абхазии и Южной Осетии по вопросу присоединения к России. Вчера в этой студии был Константин Затулин, депутат Государственной Думы. Он усомнился в том, что такой вариант возможен. Говорят о другом варианте, о возможности присоединения Абхазии и Южной Осетии не к России, а к союзному государству. Ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Алексей Токарев к нам присоединяется. Алексей Александрович, здравствуйте.
Добрый вечер.
На ваш взгляд, чего можно ждать в ближайшие дни?
Я буду, как Константин Федорович, аккуратным и не буду никаких ставок делать. Времена нынче сложные, поэтому каких-то прогнозов, что будет, не ждите от меня точных. Я могу говорить о том,
что могло
хорошо
бы быть
и что плохо.
Ну хорошо, давайте так.
Вот присоединение Абхазии – это плохо, потому что Абхазия этого не хочет. Абхазия совершенно точно хочет жить сама, отдельно от России. Это не отменяет того, что у нас очень близкие отношения, союзнические отношения, того, что Россия обеспечивает безопасность Абхазии и очень сильно помогает финансами того, что российских туристов всегда в Абхазии ждут. Но Абхазия и сами абхазы могут сохраняться, и, собственно, сами абхазы так считают, только как независимое государство. У них есть такая вполне себе реальная боязнь, что как только они будут присоединены, то там практически завтра будет не Сухум, а Чамчира, Куарчал, Гал, а сразу Сочи. Что Абхазия превратится в такой большой Сочи, они, конечно, этого очень боятся и не хотят.
Это касается только одной из двух упомянутых стран, или про вторую то же самое можно говорить?
А вот у осетин как раз другое ощущение. Осетины действительно хотят воссоединиться со своими, даже не просто братьями, а со своим разделенным большим Кавказским хребтом народом. И они, конечно, хотят войти в состав России. И много раз обращались к России. И, собственно, здесь скорее вопрос в дальнейших отношениях России с Грузией. Грузия, несмотря на то, что не является нашим союзником, и очень часто грузинские политики оттаптываются на России, называя ее северным соседом и виня во всех бедах, все-таки грузинское руководство проявляет, как мне кажется, мудрость и к жестким западным санкциям не присоединяется. Ну и за рамками давнишнего формата, который наши дипломаты Карасин и Башидзе выработали, назвав красными линиями статус Абхазии и Южной Осетии, отношения России с Грузией в финансовом, в экономическом, в туристическом смысле они только укреплялись. Поэтому, наверное, нам лучше работать над восстановлением авиасообщения с Грузией, над тем, чтобы Грузия сохраняла в нынешние сложные времена нейтралитет, а не участвовала, может быть, с какими-то другими странами Южного Кавказа в открытии каких-то новых фронтов. У нас сейчас проблем у самих на западе границ нашей страны хватает. Поэтому я думаю, что это все сложные вопросы, но и однозначно дать ответ на них нельзя, при том, что, конечно, Южная Осетия хочет воссоединяться со своими людьми в Северной Осетии в составе России.
Если говорить о варианте вхождения в союзное государство, чем он отличается, ну, к примеру, с точки зрения возможной реакции Грузии?
Я думаю, что она не будет столь жесткой, как в случае с полным присоединением. Но, конечно, Грузии это не понравится, потому что Грузия продолжает считать, что Абхазия и Южная Осетия – это часть. При этом Абхазию они хотя бы воспринимают, а Южная Осетия для Грузии в принципе не существует. Это разделенный на несколько махаре, то есть краев, несколько краев регион. Его называют бывший Схинвальский регион или бывшая Юго-Осетинская область автономная. То есть Южная Осетия для Грузии уже в принципе не существует, даже как территориальная единица.
Про Абхазию или можно говорить то же самое про Южную Осетию? Один из наших слушателей пишет, там же очень много восстанавливать придется, там довольно большая разруха. Насколько это правильные оценки того, что там произошло?
Ну, восстанавливать действительно есть много где и чего. И в Абхазии, и в Южной Осетии были сильнейшие конфликты. И там действительно много чего разрушено. Некоторые здания и в Сухуми, и в Цхинвале не восстанавливаются годами. И, конечно, если наши грузинские и осетинские друзья сочтут возможным, я думаю, что Россия будет только рада участвовать. Да, она уже участвует в восстановлении или, например, в открытии железнодорожного коридора, который мог бы стать частью коридора на север-юг, я имею в виду железную дорогу через территорию Абхазии. Другое дело, что все эти вопросы можно решать, не изменяя статус, потому что, повторюсь, Абхазия совершенно точно не абхазские элиты, прежде всего, да и абхазское общество, несмотря на все дружественные отношения с Россией, отношения союзничества, они не стремятся входить в состав России.
Наш слушатель спрашивает вас, а тогда вот этот 7- или 10-дневный визит Бжании в Москву, чем, с вашей точки зрения, что он означает?
Я не знаю.
Понятно. Спасибо. Алексей Токарев, ведущий научный
сотрудник. Спасибо большое.
Да, спасибо вам. Алексей Токарев, ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО, был с нами на прямой связи. Ваши сообщения через СМС-портал приходят, через Телеграм. Вы можете звонить 7373948. Анна пишет нам что угодно, только не Абхазия. Пожалуйста, она не объясняет свою позицию вообще никак. Сергей говорит, пока Грузия сохраняет конструктивные отношения с Россией, не нужно присоединять никаких республик, которые находятся в ее составе, в Абхазии. Абхазию, Турция. По-тихому сейчас приходит, это Григорий пишет. Виталий пишет, а в чем проблема общаться и жить южным осетином и нашим северным в нынешнем статусе? Там, наверное, легкий погранпереход. У южно-осетин, наверное, есть наши паспорта, пишет он. Вы тоже можете писать 7373948. Эндрю почему-то считает, что абхазов по закону жить заставят не захотят. А, если попытаться жить по закону, то они не захотят. Вот как. Я понял, спасибо, что вы понятно написали. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день. Спасибо за эфир. Вы знаете, ну в Абхазии же ведь наши деньги, наши паспорта без визы. А почему идет таможня между Абхазией и нашей Россией?
Потому что это разные страны.
Почему? Это же Абхазия же под нами вроде как.
Еще раз, это разные страны, вы не слышали об этом?
Ну, я слышал.
Ну, вот тогда о чем вы говорите.
Наши деньги ходят, наши паспорта там ходят.
Еще раз, а то, что это другая страна, это для вас не важно?
Ну...
Хорошо. Абхазские элиты не хотят в Россию из-за того, что не желают отказаться от клановости во власти, уверен Юстас. Посмотрим. Судя по президентским выборам в Южной Осетии, 80% паспортов уже Российской Федерации, утверждает Григорий 859. Депутат Затулин усомнился в скором вхождении Абхазии и Южной Осетии в состав России. В любом случае, ждать осталось недолго. Все вопросы, которые сейчас обсуждаются с точки зрения будущего статуса Абхазии и Южной Осетии, скорее всего, будут решены до конца следующей недели. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день.
Прошу.
Ну, я считаю, что абсолютно правильно, что нужно присоединять этот регион, потому что, как показывает история, если это не твоя территория, то она будет разыграна твоими геополитическими противниками со временем.
Элиты. Подождите, что значит присоединять? Они не хотят, вот говорит нам Алексей Токарев.
Ну, надо проводить работу, разъяснять.
То есть вы полагаете, что вот сейчас как раз и проводится работа по разъяснительной с президентом Абхазии?
Ну, думаю, да.
Я понял, спасибо. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, добрый день.
Прошу.
Я вот просто проводя аналогию с регионами, которые относительно недавно вошли в состав нашей страны, вот я думаю, что основополагающим фактором в любом случае должно быть решение самих людей. Вот, то есть пусть проводят референдум с наблюдателями и так далее, и в зависимости от волеизъявления народа уже принимать решение.
Ну, то есть так быстро этот вопрос не решается?
Нет, так быстро не решается в любом случае, но мы же, ну, у нас он решился, там, понятно, там были свои обстоятельства, да, но этот-то вопрос муссируется уже не первый год.
Да не только, вот, не первое десятилетие, я бы сказал.
Вот, да, и поэтому я не думаю, что эти 7 дней решат что-то, потому что я думаю, что есть еще куча других вопросов, которые можно обсудить и ради этого приехать на неделю.
Понял, спасибо. Виталий говорит, я не помню, был ли референдум в Абхазии и Южной Осетии, а в Приднестровье референдум был, и что? Григорий говорит, не надо присоединять, а то в Гудауте цены станут как в Сочи. А как бы то ни было, еще раз напомню, до конца следующей недели все вопросы, если они и существуют, на этом направлении должны быть сняты.
Москва. 94.8 FM. Поток. Успеем сказать главное.
Ну, если мы говорим на этом направлении, это не про Приднестровье, а по поводу Абхазии и Южной Осетии. И к концу следующей недели мы будем понимать, для чего, к примеру, сюда в Москву приезжал несколько дней с рабочим визитом президент Абхазии. Следующая тема. В Госдуме разъяснили закон о соблюдении норм русского языка. Документ, в частности, запрещает употребление зарубежных слов и выражений, которые не имеют аналогов в русском языке. Мы это уже не первый раз обсуждаем. Вот, например, мы дозвонились до первого зампреда Комитета Госдумы по международным делам, и Дмитрий Новиков говорил, что речь идет о запрете использования зарубежной лексики на официальных мероприятиях, в документообороте и публикациях СМИ. Но если мы говорим о публикациях СМИ, тут же возникает вопрос, а где список зарубежных слов, у которых есть аналоги? Можно ли, к примеру, вот в эту минуту я могу сейчас говорить определенные слова, а где я узнаю? Или вы, к примеру, будете звонить, и вы будете использовать какие-то слова. Я должен буду быстро проверять по словарю, а имеют ли аналоги. Анатолий Вассерман, публицист и член Комитета Госдумы по просвещению. Анатолий Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста.
Ну, что касается того, откуда узнавать аналоги, то словари синонимов издаются с незапамятных времен. издаются для нужд литераторов. И я очень надеюсь, что с появлением дополнений к закону спрос на эти словари возрастет.
Будут какие-то официальные словари?
Что касается официальных словарей, то в законе наконец-то четко сформулировано, ну, более-менее четко, понятие нормативного словаря. Словари вообще делятся на две основные группы. Дескриптивные, то есть описанные, и нормативные, то есть указывающие, какой вариант какого слова, в каких обстоятельствах уместен, а в каких лучше им не пользоваться. И вот в законе наконец-то четко указано, что в официальных и публичных сферах надо руководствоваться именно нормативными словарями. А то будет, как несколько лет назад, когда был большой шум в связи с тем, что появился в словаре кофе среднего рода, и никто не обратил внимания, что это словарь дескриптивный, что он описывает текущее словоупотребление со всеми его ошибками, в том числе и с кофе среднего рода.
А когда мы говорим о средствах...
Вообще, должен сказать, что закон принят в 2015 году. С тех пор накопилось множество примеров его употребления и вопросов, связанных с употреблением, и принятые вчера поправки как раз сделаны на основе накопленного опыта и отвечают на многие из накопившихся вопросов.
Анатолий Александрович, конечно, и все-таки... Анатолий Александрович, просто уже много людей, наши слушатели пишут, то есть, вот, например, в эфире, в радиоэфире нельзя говорить кринж, тренды, хайп, это все, это вне закона.
Ну, во-первых, еще раз повторю, что в данном случае закон сам ничего не предписывает, он предписывает только ориентироваться на общедоступные словари. Что сказано в этих словарях по поводу этих слов, не знаю, не смотрел, потому что я и без того их не употребляю.
А, вопрос, но как это делать в прямом эфире? Будет ли за этим вестись контроль или на прямой эфир будет скидка, что называется?
Я думаю, какая-то скидка будет. Понятно, что возможности проверки ограничены, но я очень надеюсь, что сами ведущие прямого эфира постараются пополнять свои знания по этой части.
Должны ли пополнять свои знания по этой части зрители и слушатели, которые дозваниваются в прямой эфир?
Желательно. То есть... Владеть языком – это вообще очень полезно.
С этим невозможно
говорят,
спорить.
Кто ясно мыслит, ясно излагает. Но, как правило, кто ясно излагает, тот тем самым тренирует себя еще и ясно мыслить.
Еще один вопрос. И вот, например, слушатель дозванивается в эфир, он не посмотрел и использует слова, которые, нет, не входят в нормативный словарь. Что делать? И главное, что ему будет за это?
Слушателю, наверное, ничего не будет. А если ведущий сможет ему подсказать лучшие варианты слов, то польза будет для обоих.
Если ведущий не подскажет, что будет ведущему?
Посмотрим.
Спасибо. Анатолий Вассерман.
Дело в том, что что в принципе невозможно сразу ответить на все вопросы. В принципе невозможно принять закон, где будет предусмотрено все сразу. Поэтому по мере возникновения таких вопросов будем искать ответы на них.
Спасибо. Анатолий Вассерман, публицист, член Комитета Госдумы по просвещению, был с нами на прямой связи. Это что-то напоминает, пишет Виталий, одну страну к юго-западу от нашей границы. На какие-то еще шпрехен-патрули надо для контроля, что ли, тогда вводить, пишет Виталий. Ну зачем же? Есть один слушатель говорит, другой слушатель его слышит. Пишет Панк 13, за прямой эфир могут и кляузу накатать, и следить не нужно, ведущему надо будет расти в разы. Ну, в разы тогда надо будет расти и слушателям все-таки. У меня вопрос по регламенту. Напомню просто, в прямом эфире, насколько я проинформирован за то, что происходит, несет ответственность тот, кто говорит. 7373948, телефон прямого эфира. Мой язык, что хочу, то и говорю, пишет 625, это какая-то тюрьма получается. Нет, подождите, вот этой приватизации языка тоже, наверное, допускать не стоит. 7373948, 765 требует вывески на иностранном языке на учреждениях в Москве снять даже напротив МИДа. Но при этом, понимаете, какая штука 765? Вы слово «вывески» пишете с ошибкой. Ну, есть проблема. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло.
Да, прошу.
Да, Игорь, здравствуйте, хорошего вечера, всем пятница. Вы знаете, вот как это так? Мой язык, что хочу, то и говорю.
Ну, конечно, ну,
нет. Вы знаете, почему радиостанция должна отвечать за то, что человек, который дозвонился вам, он хороший человек, да, вот Вассерман, да, но, ну, наверное, нет. Как это так? Вот пока каждый из нас не будет отвечать за свой язык, за свои слова, да, сказанное, вот оно так оно все и будет на самом деле. Вот я считаю, что надо начинать с себя. Если слушатель, любой радиослушатель дозвонился и выпалил то, что не надо было сказать, ну давайте там, нецензурно, да, то как это так должна радиостанция отвечать? Я считаю, что у нас есть номер телефона, есть... Он и должен отвечать. Как так, мой язык, это, вы знаете, вот как раз это 30 лет, когда перестали, знаете, как раньше говорили, за базаром следить. Вот когда это заново опять начнут, вот только тогда это изменится.
Я понял, спасибо. 522-му уже скучно, скучная, говорит, схема, кончайте троллить, что вы все до маразма доводите. А вы видите в этом маразм? Ну, правда. История простая. Какие слова у нас правильные в русском языке, какие неправильные? Вот хайп, например, это правильное слово? Тренд. Это не хайп. В какой момент мы понимаем, что так можно говорить, а так нельзя? Как можно слово «вывески» написать с ошибками, не понимает Олег, 924-й. А как разговаривать с аудиторией, пишет Виталий? Ну, потому что молодая аудитория, она говорит на другом языке. Если вы будете говорить с молодой аудиторией в средствах массовой информации языком, который утвержден людьми, мягко говоря, постарше, то аудитория вас просто не услышит. Юстас говорит, интересно, как в свете этих поправок вот в этот новый словарь правильного русского языка будет внесено слово «спикер», которое постоянно используется в отношении председателя Государственной Думы. Ну или в Совете Федерации тоже есть руководитель. Фамилия Матвиенко. Ее тоже часто называют спикер Совета Федерации. В общем, пишет Геннадий 725-й, хайп приравняли к мату. Примерно так. А 990-й пишет, у нас пол России грамотно писать по-русски не умеет, а вы говорите о чистоте языка. Извините, пишет он, 990-й. Дальше. Ведущий будет отключать слушателя, как сейчас положено с теми, кто ругается матом. Ну да, действительно, ведущий приходит в студию, берет не только все вот эти сообщения от Роскомнадзора, Минюста по поводу иностранных агентов, по поводу всего остального, еще и специальный словарь. И вот как только в специальном словаре мы понимаем, что есть некое противоречие между специальным словарем, я просматриваю, а так ли это, и если что, да, выключаю. Спикер 522 говорит, что это на английском языке слово, как будто бы кто-то спорит. Главное матом, чтобы в эфире не говорили, не так. 462 говорит, в Латвии слушатели за свои слова в эфире отвечают. Откровенно говоря, насколько я помню, в Российской Федерации тоже. Виталий говорит, будет думный говорун. Или говорун Сенат. Вот с сенатским говоруном как-то не получается. Вот с Советом Федерации Сенат нет, не пойдет. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. «Поток». Успеем сказать главное.
Радиостанция «Говорит Москва», пятница, 17 февраля, 16:36. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем обсуждать главные темы этого дня. Смотрим, что, собственно, творится на московских дорогах и следим за срочными сообщениями, которые появляются на лентах информационных агентств. В ближайшие 20 минут... по-другому будем. СМС-портал для ваших сообщений работает. Можно через Телеграм писать, можно звонить прямо в студию, смотреть... Или слушать нас можно в интернете, либо в телеграм-канале «Радио говорит МСК», либо на YouTube-канале «Говорит Москва», либо в социальные сети ВКонтакте. Кстати, вот интересно, все это можно будет говорить, когда в полной мере будет действовать новый закон о русском языке?
В движении.
Как едет Москва, прямо сейчас 6 баллов. Нам обещают, что потом будет 2 часа 7-бальных пробок. Причем 7-бальными пробки будут даже в 7 вечера. Обычно в последнее время, во всяком случае, по пятницам таких пробок не было. В чем причина, непонятно. В городе 2 миллиона 530 тысяч автомобилей и всего 2 крупных ДТП. Это официальные данные ЦОДД.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Разговоры о важном начнут не только в школах преподавать, но и показывать в эфире российского телевидения. Это признак неэффективности школьных уроков или попытка расширить аудиторию этих разговоров и на взрослых. Первая тема, вторая тема. СМИ сообщили о нехватке оборудования для мусоросжигающих заводов в России. Говорят, его завозили из-за границы, а теперь будут делать здесь, ну, будут пытаться делать здесь, в России. Чем опасны такие импортозамещенные заводы? Разговор минут через 10. Срочное сообщение, которое прямо сейчас приходит. Удивительная новость. Вот прямо сейчас на ленте агентства РИА Новости сибирские генетики вывели сотое поколение ручных и агрессивных крыс. То есть генетики сотнями выводят поколение ручных и агрессивных крыс. Зачем они это делают? Но это, видимо, на лентах новостей, если читать от начала до конца. И еще. Спецслужбы Румынии изъяли на проверку подозрительный конверт, который получен российским посольством. Посольством России в Бухаресте. Пока никаких подробностей здесь тоже нет, но вот спецслужбы уже этим конвертом занимаются.
Поток. Успеем сказать главное.
Еще интересная деталь. Виталий говорит, подождите, то есть это и лайк придется переводить в нравки какие-нибудь, к примеру. Или Сергей говорит, но спикер это легко, это оратор или докладчик. Да не так легко, видите. Спикер Совета Федерации, это его руководитель. То есть человек, который от имени Совета Федерации говорит. Ну, вот так принято. А тут, получается, оратор или докладчик – это любой, кто выступает в Совете Федерации или в Государственной Думе. Так что с этим придется поработать. Ну, вот, кстати, некоторые говорят, что года два понадобится для того, чтобы появились специальные словари на этот счет. Виталий говорит, советский говорун. Ну, то есть, говори, человек, который говорит от имени Совета Федерации. Советский говорун. Ну да, вроде по-русски. Разговоры о важном начнут показывать в эфире российского телевидения. Это будет уже с 20 числа, с понедельника. Уроки патриотического воспитания будут, как сказано, транслироваться на Первом канале в эфире программы «Доброе утро». Среди участников разговоров о важном заявлены... сооснователь лаборатории Касперского Наталья Касперская, народный артист России Гергиев, президент Курчатовского института Ковальчук, уполномоченный по правам ребенка Мария Белова, Львова Белова ее фамилия, актер Хабенский, министр иностранных дел Лавров, но и главное, в начале списка я специально не прочел первое имя, которое было в этом списке, а первое имя такое, главный Дед Мороз страны. Павел Краснорудский, председатель Российского союза журналистов и член общественной Российского союза молодежи, конечно, и член общественной палаты России. Павел Павлович, здравствуйте.
Да, добрый день.
Скажите, на ваш взгляд, то, что разговоры о важном начнут показывать по телевизору, это признак неэффективности школьных уроков, что ли?
Я, наоборот, считаю, что это признак эффективности школьных уроков. Если школьные уроки себя показали эффективно, почему бы не переходить на более какой-то такой массовый масштаб?
А, то есть это попытка, чтобы то, что говорят на школьных уроках, услышали и родители?
Конечно, конечно.
Вообще, на ваш взгляд, насколько эффективно это все пошло, если уже уходить от этого примера? Есть какие-то сообщения с мест о том, насколько это эффективно?
Ну, я хочу сказать, что вообще в принципе то, что наконец-таки о важном начали говорить с детьми именно понятным, доступным для них языком, это уже важно. А то, что начали именно с этого возраста через историю, через нужные полезные материалы доводить до детей ценности, которые есть, это тоже, на самом деле, очень важно. И жалко, что эти разговоры о важном начались только полгода назад, в сентябре прошлого года. На мой взгляд, подобные мероприятия со школьниками должны были проводиться еще давным-давно.
Ну хорошо, теперь они проводятся в любом случае, и теперь вот делается попытка, по-вашему, если я вас правильно понял, вынести этот разговор еще и на их родителей. А как заставить смотреть это? Это все-таки не очень удобное для просмотра время. Виталий говорит, взрослый человек, токарь, собирается на работу на завод, а ему тут Дед Мороз о важном.
Ну, про Дед Мороз я первый раз слышу. Сейчас, я еще пока не смотрел там анонсы, кто будет там участвовать. Вот, но вы
знаете, ну, ладно, заменим Деда Мороза на Лаврова. Это еще интереснее.
Ну, я думаю, что Лавров очень компетентный и мудрый политик, который может общаться и с детьми, и с молодежью, и со старшим возрастом.
Не-не-не, просто подождите, это не про Лаврова, это про время. Человек собирается на работу, фоном смотрит телевизор, и этот разговор о важном праве, это не совсем то.
Смотрите, я тут, наверное, с другой стороны хочу на данную тему посмотреть. Ведь как только велись разговоры о важном, как только стали их проводить, как и во всех других процессах, появилось много разных слухов, домыслов о том, что это неэффективно, то, что это плохо работает, то, что вообще не то дают, не так преподносят историю и так далее, так далее, так далее. Слухов столько стало вокруг появляться. Ну, как оно обычно бывает, что-то о хорошем. Ну,
это не слухи, а мнение, скорее, тогда.
Ну, или мнение, да. А мне кажется, когда выводят на публичную плоскость, чтобы все-таки родители, которые не могут там в понедельник прийти там с утра и посидеть час вместе с ребенком, чтобы тоже понимали, о чем с их ребенком говорят, на какую тему, то они спокойно могут это увидеть по телевизору и, может быть, какие-то мнения, как вы говорите, немножко рассеять.
На ваш взгляд, тут просто вот, судя по сообщениям, которые приходят от слушателей, никто даже не понимает, о чем там идет разговор. На ваш так взгляд, вот, о чем говорят? Что такое важное?
Ну, так вот, и мы и вместе все увидим, вся страна увидит. И для этого не нужно специально тратить час, находясь вместе с ребенком. В программе «Доброе утро» расскажут, собственно говоря, о том, о чем говорят и детьми в школах. Мне кажется, хороший такой информационный будет повод.
Понимаете, как бы если я правильно понимаю то, о чем пишут люди, под разговором о важном предполагается что-то такое размеренное, похожее на проповедь, если мы говорим об одном спикере, хотя слово «спикер» теперь уже это не слово русского языка, как мы предполагаем. Так вот, один выступающий говорит, и это скорее такой вечерний формат. Может быть, тогда разговоры о важном должны быть вечером?
Я не знаю, я вам скажу по себе, я когда просыпаюсь... Собираюсь на работу, включаю первый, второй канал, там неважно, и смотрю вот информационные такие вещи. Даже надо посмотреть, не факт, что вечерние передачи будут полезнее там, или интереснее для родителей. Ну, не факт.
Понял, спасибо. Павел Краснорудский, он председатель Российского союза молодежи все-таки и член Общественной палаты Российской Федерации. Мы обсуждаем переход разговоров о важном из школ на телевизионный экран. С 20 февраля уроки патриотического воспитания будут транслировать на Первом канале в рамках программы «Доброе утро». Я не уверен, просто несколько раз про час говорил Павел Краснорудский. Если он имел в виду, что, скорее всего, так будет длиться урок, я не уверен, что урок в рамках утренней телепрограммы может длиться. Столько, я не нашел хронометража, в котором будет выходить этот разговор о важном. Есть только список тех, кто там появится уже в ближайшее время. Напомню, это народный артист России Валерий Гергиев, сооснователь лаборатории Касперского Наталья Касперская, президент Курчатовского института Михаил Ковальчук, уполномоченная по правам ребенка Мария Львова-Белова, актер Константин Хабенский, министр иностранных дел Сергей Лавров. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Несколько моментов. Значит, во-первых, человеку говорят, сообщи, объясни, а он это время тратит, но непонятно...
Мы не обсуждаем это. Дальше.
Хорошо, да. Значит, самый нормальный формат – это сделать канал на YouTube и платить деньги и продвигать его. Вот эти спикеры пускай записывают эти видео и двигают везде.
Подождите, а почему вот то же самое только в телевизоре, это ненормально?
Потому что в телевизоре это будет аудитория, ну, 0,0, вы же понимаете.
Нет, не понимаю. Нет, не понимаю, потому что я знаю, что там аудитория больше. Ну, давайте вот это не будем обсуждать. Очевидное, если вы хотите оспорить, то не надо, не здесь. У каждого важное свое. Вот ведь в чем проблема, пишет 789-й. Я утром моторы слушаю, мне некогда, пишет Эндрю. А после моторов? Вы скажете Гудошникова? Ну да, ладно, действительно, пусть когда-то вдруг... А когда? Нет, подождите, радиостанция говорит... Тогда надо и на радио «Говорит Москва» это, что ли, передавать? Не знаю. Про Деда Мороза забыли, про главного Деда Мороза. Да, нам обещают, что там в разговорах о важном появится и главный Дед Мороз. Виталий пишет, если инициаторы хотят покрыть взрослую аудиторию, надо по-другому действовать. Например, всех таксистов с утра собирают в каком-то хорошо отапливаемом помещении и перед работой показывают разговоры о важном. Иначе можно взять... и по всем радиостанциям передавать разговоры о важном. И тогда таксистов не надо нигде собирать. Телевизор мало кто смотрит, если будут дублировать «Насмотрим», будет норм. Ютуб в топку забанят все равно. Пишет Светланыч, еще раз, мы не обсуждаем очевидное. Пока, как бы вам, может быть, не хотелось, телевизор смотрит все-таки больше, чем интернет.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Следующая тема. СМИ сообщили о нехватке оборудования для мусоросжигающих заводов в России. Дочерняя компания Ростеха РТ Инвест возводит 5 мусоросжигающих заводов. Завод в Казани, как пишет «Известия», сегодня наиболее остро столкнулся с дефицитом комплектующих. Для остальных 4 предприятий в Подмосковье все эти комплектующие закупили заранее, но даже там завершение стройки перенесли на конец 2023 года. На Казанском заводе локализация на данный момент 64%, а надо, чтобы было 90%. Так, во всяком случае, говорится в письме заместителя гендиректора РТ «Инвест» на имя замглавы Минприроды Дмитрия Тетенькина. А оснащение должен был поставить швейцарско-японский консорциум «Хитачи», «Зосин» и «Нова». Но сначала из-за пандемии, потом из-за санкций от этого отказался. Теперь вот получается, оборудование надо будет срочно заменять чем-то другим. А качество того, как сжигать мусор, от этого не станет хуже? Юрий Рябичев, президент Ассоциации русских уборочных компаний. Юрий Владиславович, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, они должны были поставить, теперь не поставят, теперь, значит, сами будут делать, что называется, на коленке или как?
Они, я не слышал, кто включился недавно. Они это кто?
Швейцарско-японский консорциум, который должен был поставлять оборудование на Казанский мусоросжигающий завод.
Что сказать. Мусоросжигательные заводы у нас, в принципе, были. Но никогда они как какое-то такое предприятие выгодное в Москве были. То есть оборудование это не совсем новое. Понятно, что планировалось закупить вот это японское оборудование, там Mitsubishi, еще с кем-то. Вот. Но вы знаете, вот на мой взгляд, если сжигательный завод в Казани не заработает, вот, и эти деньги надо будет потратить на раздельный сбор мусора, всем только лучше будет и здоровее.
Нет, подождите, его уже почти построили, и, в общем, 5 заводов все равно, наверное, всю проблему мусоросжигания решать не будут. Или вы считаете, что этот подход сам по себе, вот даже если уж потратили деньги, давайте?
Значит, у нас мусоросжигательные заводы, эффективность оценивается потому, что они электроэнергию эту передают в сеть. Значит, я вам скажу, что себестоимость этой электроэнергии, она примерно в 5-7 раз выше, чем электроэнергии, полученной на газе. Учитывая то, что у нас сейчас избыток газа и нефти, сжигать мусор для того, чтобы вырабатывать электроэнергию, эта история просто, ну, прям такая экономически очень невыгодная.
Хорошо, поэтому если... подождите, то есть даже вот 5 заводов построили, а теперь их сносить, что ли?
Ну, вы знаете, надо было думать, конечно, когда строили.
Ну, тогда уже не случилось.
Когда принимали этот проект. Ну, вы меня спросите, я считаю, что вот те заводы, которые у нас стояли под Москвой, сжигательные, их законсервировали.
Угу. И не получилось.
И никто по этому поводу не страдает, и москвичам стало только лучше. Поэтому там есть сжигание, там есть фильтры, понимаете. В общем, эта история, она с точки зрения экологии такая не очень хорошая. Это просто на безрыбье, когда мы не можем работать с мусором, нет инфраструктуры его раздельного сбора, нет заводов по сортировке, Ну вот возникла эта история, которая на самом деле в 80-х годах уже в Европе закончилась. И там уже давно запрещено строить эти заводы.
То есть, по-хорошему, да? То есть, вот вы говорите, даже в нынешней ситуации нельзя простроить, поняв проблему, нельзя простроить так, чтобы, ну, вот эти пять заводов, чем-то просортировав правильно мусор, сжигать там только то, что можно. Нет, даже так это не работает.
Ну, вы знаете, ну, это работает, но невыгодно. Сжигать-то можно. Вот кто он сжигает? Почему взяли у японцев? Ну, у японцев нет газа, у японцев нет собственной нефти, поэтому они вынуждены вырабатывать электроэнергию из отходов, несмотря на то, что это очень дорого.
Так,
то же самое у финнов есть,
хорошо,
то же самое есть в Европе.
Хорошо, я понял, тогда по-другому скажите. А вы говорите, надо сортировать, и рассортированное куда девать?
А рассортированное идет на переработку, это вторичный ресурс.
То есть и там вот ничего, даже когда это рассортируешь, там ничего сжигать не приходится?
Ну, я вам скажу, вот, есть, например, компания, ну, не буду сейчас название называть, которая в Европе работает, там, по 15 странам. Значит, вот в Австрии она примерно перерабатывает 10 миллионов тонн мусора. Это примерно в объеме, наверное, полторы Москвы, да? Ничего не попадает на полигон и ничего не сжигает.
Абсолютно. Понял. Спасибо, Юрий Рябичев, президент Ассоциации русских уборочных компаний, был с нами на прямой связи. 530-й строили и спросили, а зачем? Красиво получилось, действительно. А печи, что ли, делать разучились? Какой-то я сегодня злой, пишет 454-й. А 653-й пишет, у нас не хватает комплектующих даже для санузлов. Что, приплыли совсем уже, что ли, получается? Ну, а Панк 13-й продолжает. Для крематориев, если печей нет. Ну и для этого тоже нет, нормально. Ничего такого нет. Убирать свои подъезды очень невыгодно. Что ж, теперь все в деньгах, что ли, мерить? А почему вы решили, что убирать подъезды невыгодно? Я не очень понимаю. Дальше. 713-й. Хочется построить эти заводы прямо на границе Западной Европы, поближе к Швейцарии, и пользоваться ими только тогда, когда ветер дует строго на запад. То есть, а вы деньги не считаете? Просто я вот предыдущий-то написал, даже подъезды невыгодно, а тут в деньгах мерить. А вы тоже в деньгах не мерите по другой причине, нагадить кому-то. То есть, как бы, чтобы соседу нагадить. Так примерно получается. Хотя я не уверен, даже что-то, где там у нас граница поближе к Швейцарии. 7373948. Телефон прямого эфира. Я вообще не понимаю, зачем мусор сжигать? Надо просто свозить на границу с Финляндией и Эстонией, пишет Григорий из Санкт-Петербурга. То есть у нас, в общем, один подход. Об этом, кстати, говорят, и очень многие не любят, когда так говорят, что у нас какая-то особенность. Нам очень нравится, когда у соседа плохо. А тут, смотрите, один за другим пишут. Григорий, кто там еще? Четыре уже сообщения подряд цитировал. Все говорят, а давайте сделаем так, чтобы соседу было плохо. Ну вот и еще раз 713-й нам присылает, и еще раз присылает 713-й, 530-й говорит, они просто все хотят, чтобы это было как климатическое оружие. Швейцария-то и так загнивает, пишет Виталий, все равно не долетит наша-то. Великая мусорная стена появится. На уборку подъезда надо тратить деньги, поэтому невыгодно, пишет 405-й. А выгода считается не так, выгода считается еще и из чистоты подъезда. Потому что от чистого подъезда что-то зависит, и это тоже стоит денег. А эстонцы будут свозить свой мусор под Нарву на нашу границу, и чего будет дальше? Никита Георгиевич говорит, это не наша особенность, это особенность соседей. Мы симметрично отвечаем. То есть они уже свозят свой мусор. Если Финляндия и Эстония что-нибудь тоже начнут свозить, это они нам запчасти присылают, пишет 859-й. Чистота в доме — это не про выгоду, пишет 530-й. Да нет, это как раз про выгоду, просто вот эту самую чистоту в качестве выгоды тоже надо считать, если уж вы хотите считать выгоду в деньгах.
Говорит Москва. Потоп.
И еще одна тема. По просьбам пар в Москве откроют больше слотов для регистрации брака в красивую дату. 23 июля 2023 года. В 3,5 раза больше, чем было изначально. В этот день для пар открыли еще дополнительно 5 дворцов бракосочетания. На 23 июля уже можно подавать заявление во дворец бракосочетания номер 3, дворец бракосочетания номер 5, расположенный на территории Измайловского Кремля, Кутузовский, Шипиловский дворцы, а также дворец бракосочетания бракосочетания Южное Бутово. Подать заявление о заключении брака можно лично во дворцах бракосочетания и центрах госуслуг «Мои документы», а также на портале государственных услуг или на МОСРУ. Несмотря на то, что многие молодожены выбирают для свадьбы необычные места с помощью проекта «Новые адреса счастья», востребованность и популярность дворцов бракосочетаний, как говорят, остается очень высокой. Примерно 60% молодоженов как раз их и выбирают для регистрации брака. В прошлом году число дворцов бракосочетания в Москве увеличили с 6 до 9. Почему возникла необходимость открытия таких дополнительных слотов на 23 июля и какие еще есть возможности для регистрации брака в Москве, мы поговорили с начальником Шипиловского дворца бракосочетаний Светланой Жаровой.
Почему приняли решение открыть для молодоженов 23 июля, воскресенье, собственно, выходной для всех день?
По просьбе москвичей мы решили дополнительно открыть более 230 слотов на красивую дату 23 июля 2023 года. Потому что все даты с сочетанием троек в этом году пользуются популярностью у молодоженов. И 23 июля выпал на воскресенье, в этот день недели обычно открыты только два дворца бракосочетания, и все места были уже на эту дату заняты. Теперь пары смогут подать заявление в еще 5 дворцов бракосочетания. И доступность этой регистрации на 23 июля выросла в 3,5 раза.
А почему популярны именно дни с тройками?
Эту популярность темп сам задают сами молодожены. Мы видим, да, потому что дают заявление, все слоты заняты, а как бы спрос продолжается, да, и поэтому управление приняло решение еще и воскресенье 23.07.23 открыть.
Какие дворцы бракосочетания будут работать для молодоженов?
На дату 23.07.23 можно подать заявление во дворец бракосочетания номер 3, номер 5, который расположен на территории Измайловского Кремля, Кутузовские и Шипиловские дворцы. Ну и также дворец бракосочетания Южное Бутово.
Как можно подать заявление, чтобы побыстрее успеть занять место на эту дату и выбрать удобное время?
Подать заявление о заключении брака можно онлайн на МОСРУ или портале госуслуг, а также лично во дворцах бракосочетания, центрах госуслуг «Мои документы». Для подачи заявления на МОСРУ пользователю достаточно выбрать место и время заключения брака. Ну, потом внести необходимые данные, все заполнить, подтвердить, оплатить государственную пошлину, которую оплата производится прямо на портале, и прийти уже только непосредственно на регистрацию брака в выбранную дату и время.
А сколько сейчас государственная пошлина?
350 рублей.
Часто ли молодожены принимают решение, руководствуясь красивым сочетанием цифр в дате?
Если немножко истории, то особенно большой спрос молодоженов на красивые даты пришелся в летний период, и больше всего браков в один день было заключено 7-го. Июля 2007-го. То есть не семерки, 07-е, 07-е, 2007-е. И тогда в столице поженились рекордные для одного дня 1700 пар. А вот самый популярный в 2023 году стала дата с красивым сочетанием троек 23-03-2023. И в этот день планируют заключить брак уже около 700 пар. И подача заявлений продолжается.
А какие в 2022 году были тенденции по выбору мест регистрации брака?
Ну, правительство Москвы очень много работает над тем, чтобы любая пара в Москве могла выбрать подходящий именно для нее формат регистрации брака. И на сегодняшний день доступно уже более 20 самых различных локаций. От дворцов бракосочетания, небоскребов Москва-Сити, старинных усадеб, современных пространств до центров госуслуг «Мои документы». И количество бракосочетаний увеличивается. В 2022 году мы зарегистрировали на 15% браков больше, чем годом ранее. И хочется сказать, что в столице в 2022 году поженилось 100613 пар. Это самое большое количество за всю историю органов ЗАГС, начиная с 2018 года. За всю 105-летнюю историю органов ЗАГС.
И как вам кажется, как это можно объяснить?
Тут только желание молодых вступить в брак и создать семью.
Это Светлана Жарова, начальник Шипиловского дворца бракосочетания. По просьбам пар в Москве открывают больше слотов для регистрации брака в красивую дату 23 июля 2023 года.